Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В первый же день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Нам необходимо помнить, что новый день у евреев начинался вечером предыдущего дня, с момента захода солнца. Так что традиционный субботний ужин у них был совсем не в субботу, а вечером в пятницу, потому что суббота начиналась с захода солнца в пятницу и заканчивалась с заходом солнца в субботу. Иисус ел Пасху со своими учениками в начале этого праздничного дня, то есть вечером, после захода солнца. Итак, в первый день праздника опресноков ученики пришли, чтобы приготовить Пасху, специальную праздничную трапезу. После того, как все было готово к ужину, ученики вместе с Иисусом возлегли, чтобы вкушать Пасху. В ту самую ночь Иуда предаст Иисуса, а на следующий день, в праздник опресноков, Иисус уже будет распят. «Когда же настал вечер, — пишет Матфей, — он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Какие сильные слова! И их, конечно же, можно отнести ко всякому человеку, который предает Христа. Мне кажется, что это можно сказать и о том, кто вовсе не принимает Иисуса. Лучше бы такому человеку вовсе не родиться, чем родиться, жить и сознательно отвергнуть спасение, которое совершил и предложил ему даром сам Господь. При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Конечно же, он знал, что это он, ведь он уже обо всем договорился с первосвященниками. Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Иисус отождествил преломленный хлеб со своим телом. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Таким образом, сам Иисус положил начало тому, что у нас называется вечеря Господня. Когда мы преломляем хлеб и пьем чашу, мы делаем это в воспоминание о Христе, о том, что Он отдал свое тело за нас и пролил свою кровь за наши грехи. Мы вспоминаем о Новом Завете, который Бог установил с нами в крови Иисуса Христа. Первый Завет, Ветхий, Он установил с людьми через Моисея. Он установил его для того, чтобы человек мог приходить к Богу и иметь с Ним какие-то взаимоотношения. Этот Завет позволял человеку приходить к Богу только при посредничестве священника, который приносил за него и его грехи жертвы перед Богом. Священник как бы представлял этого человека перед Богом. Но Иисус сказал: «Теперь устанавливается новый завет, новый путь к Богу. Этот путь лежит через Христа». В послании к евреям приводится множество доказательств того, что новый завет, завет, основанный на том, что сделал Христос, является более превосходным, чем ветхий. Автор показывает, что первый завет, по которому существовало левитское священство, должен был ежегодно подкрепляться. «Если бы одной принесенной жертвы было достаточно», написано в послании к евреям, «тогда не было бы необходимости из года в год приходить в святое святых и повторять жертвоприношение». Но Иисус Христос установил лучший завет, более превосходный, чем ветхий. Он отдал за нас свою жизнь, и поэтому теперь мы можем беспрепятственно приходить к Богу через Него. Мы можем иметь взаимоотношения и общение с Ним. Вот для чего Бог заключил завет с людьми, чтобы каждый человек мог прийти к Нему и общаться с Ним. Этот путь – сам Иисус и Его кровь, пролитая за наши грехи. Во всем, что происходило на пасхальной вечере, Иисус показал истинную сущность этого праздника. Как писал апостол Павел, иудеи соблюдали субботы, новомесячье и другие традиционные праздники, но все это было лишь тенью будущего, а тело же – сущность всего этого во Христе. Все элементы традиционного пасхального ужина, который был установлен еще во времена Ветхого Завета, символизировали то, что должен будет прийти настоящий Агнец Божий, который отдаст свою жизнь за грехи всего человечества и установит с людьми завет, по которому они смогут беспрепятственно приходить к Богу и общаться с Ним. Благодаря этому новому завету я имею возможность прийти к Богу через Христа. Я с огромным нетерпением ожидаю того дня, когда вместе с Ним, в Царствии Отца, я смогу испить из этой чаши. Однажды я смогу принять участие в самой настоящей вечере Господней, когда мы все вместе будем пировать с Иисусом в Божьем Царстве. «И воспев, — пишет Матфей, — пошли на гору Елеонскую». Интересно, что они пели? Наверное, 135-й псалом. Обычно именно этот псалом пели в завершение пасхального ужина. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро». Этот псалом говорит о том, насколько милостив Господь. Закон был дан через Моисея, благодать же и истина, как пишет об этом Иоанн, были явлены во Христе Иисусе. В этом-то и проявилась милость Божья по отношению к человеку. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано». Это написано в книге пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Петр понадеялся на свою плоть. «Не знаю, как остальные, — сказал он, — а я все смогу». Этими словами он как бы говорит, что его любовь к Господу сильнее, чем у других учеников. Когда Иисус напомнил ему о пророчестве Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь», Петр сказал: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Он хвалится своей плотью: «Я ни за что не соблазнюсь, я никогда не отрекусь от тебя». Но Иисус сказал ему на это: «Петр, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Тем не менее, Петр продолжал спорить с Господом. Как это глупо! Положа руку на сердце, скажите, случалось ли с вами когда-нибудь что-то подобное? Со мной случалось, и даже не один раз. Бывало, что я, как Петр, пытался спорить с Богом, доказывать ему свою правоту. Но, конечно же, я оказывался неправ. Петр словно с недоверием относится к словам Иисуса. Он говорит: «Может быть, все и соблазнятся, но только не я. Господи, я никогда не отрекусь от тебя. Я за тебя готов пойти на смерть». Нельзя сомневаться в искренности его слов, в его желании быть верным Господу. По-моему, Петр сказал эти слова от всего сердца. В тот момент он, скорее всего, действительно был уверен в том, что так оно и будет. Мне кажется, что тогда он и вправду был готов умереть за Христа. «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою», — говорит он, — «не отрекусь от тебя». Но это еще раз показывает нам, насколько глупо давать какие-то клятвы Богу, рассчитывая на свои собственные силы и способности. Как это глупо обещать Богу, что мы выполним что-то, полагаясь на свою плоть. Немного позже Иисус скажет Петру: «Твой дух действительно желает этого, он бодрствует, но плоть твоя немощна». Эта болезнь хорошо знакома каждому из нас. Все дело не в том, в каком состоянии находится мой дух, не в том, есть у меня любовь или нет, не в том, насколько я предан, и не в том, насколько я искренен, и есть ли у меня желание. Все дело в том, что моя плоть слаба. Вот в чем проблема. Я люблю Господа, я хочу служить Ему всем, что у меня есть. Но я живу в этой плоти, а она слаба. Мне всегда нужно помнить об этом, чтобы не полагаться на нее. Вот этот-то урок и должен был усвоить Петр. Иисус знал об этом. Писание говорит, что Бог знает состав наш, Он помнит, что мы персть. Я не знаю сам себя достаточно хорошо, и довольно часто я склонен переоценивать свои силы. Почему так происходит? Почему мне всегда кажется, что я могу перепрыгнуть через самого себя? Когда я думаю, что могу все, я начинаю полагаться на себя и на способности своей плоти. Но Бог обязательно покажет мне, насколько она слаба. Он делает это для того, чтобы я научился не полагаться на себя, но целиком и полностью доверялся бы Ему. Он хочет, чтобы мы полагались только на Него. Петру надо было это усвоить. Его дух и в самом деле был бодр, а вот плоть была немощна. Иисус знал об этом, а Петр пока что нет. Ему еще только предстояло узнать это. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, пишет Матфей, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Иисусу было очень трудно. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он взял с собой Петра, Иоанна и Иакова, тех, с кем у него были наиболее близкие отношения, тех, кто удостоился быть с Иисусом на горе Преображения, тех, которым он так часто давал особые, важные поручения. «Друзья мои, — говорит он, — побудьте со мной, пободрствуйте вместе со мной. Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь со мною». Он обращается к своим самым близким друзьям с просьбой о поддержке. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Помните, когда он дал ученикам чашу после вечери, он сказал: «Сия чаша есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». «Отче мой», — молился Иисус, — «если возможно, доминует меня чаша сия». «Если возможно». Возможно что? Если возможно прощение грехов без жертвы Иисуса. Эти слова разбивают в пух и прах учение о спасении по делам. Слова Иисуса говорят о несостоятельности человеческих попыток заслужить Божью благосклонность. Если возможно, чтобы спасение человека зависело от того, насколько он искренен, добр, нравственен или религиозен, если есть хоть какой-нибудь другой способ простить грехи, тогда доминует меня чаша сия. Христос просит о том, чтобы совершить искупление грехов как-нибудь иначе. Однако потом он добавляет: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Иисус целиком и полностью подчиняет себя воле Отца. Иисус сказал, что если кто-то хочет идти за Ним, то этот человек должен отвергнуть себя и взять свой крест. Что Господь имел в виду под словами «взять свой крест»? Это значит, что я должен полностью подчинить себя воле Отца. Знаете, ведь для того, чтобы полностью предать себя в руки Божьи, требуется гораздо больше веры, чем для того, чтобы упорно настаивать на исцелении. Люди, которые убеждают вас стоять на своем и требовать, чтобы Бог исполнил ваши желания, эти люди не понимают Бога. Они имеют совершенно неверное представление о Его природе. Они не понимают того, какими должны быть наши взаимоотношения с Ним. Иисус выразил свое желание в молитве, и этого было достаточно. Так часто в молитве я говорю Богу о том, чего мне хотелось бы. Я говорю: «Господи, я хотел бы, чтобы это было так-то и так-то. Я хотел бы, чтобы у меня было то-то и то-то». После того, как мы рассказали Богу о своих желаниях, мы должны предоставить Ему возможность самому решать, дать нам это или не давать. Не как я хочу, но как ты, молился Иисус. И мы тоже должны молиться так же, потому что мы знаем, что Божья воля гораздо превосходней нашей собственной. Его пути гораздо выше моих. Тот факт, что Христос пошел на крест, означает, что есть только один путь ко спасению. Если бы было возможно, то Бог, вне всякого сомнения, выбрал бы другой путь и ответил бы на мольбу своего Сына в Гефсимании. Но это было невозможно. Необходимо, чтобы Новый Завет был основан на крови Иисуса Христа. Без креста, без пролития крови не было бы и спасения. Поэтому-то для многих людей крест является запретной и очень болезненной темой. Он еще и еще раз напоминает нам о том, что есть только один единственный путь к Богу, и что этот путь лежит через Иисуса. «И приходит к ученикам, — продолжает Матфей, — и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“». Иисусу как никогда ранее нужна была их поддержка и помощь. Но вместо того, чтобы бодрствовать и молиться, вместо того, чтобы поддерживать Иисуса и ободрять Его, они спали. Они очень устали и поэтому заснули. Разбудив их, Иисус сначала укорил их: «Неужели вы даже часу не могли бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». А затем Он добавил: «Я знаю, что дух ваш бодр. Он, быть может, и захотел бы это сделать, но ваша плоть немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Мы видим, как Иисус полностью предает себя воле Отца. «Да будет воля твоя». «И придя, — продолжает Матфей, — находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете?» Он не ругает и не укоряет их. Его слова проникнуты любовью к этим людям, которые стали ему такими близкими. Когда я читаю эти слова Иисуса, у меня даже складывается впечатление, что в этот момент Он присел рядом с ними. «Вы не можете бодрствовать вместе со Мной, но Я Сам бодрствую». Он сидел рядом и покорно ожидал, когда Иуда приведет в сад толпу, чтобы арестовать Его. Он сидел рядом с ними и покорно ожидал, когда произойдет то, что должно было произойти. Мне кажется, что в это время Он с любовью оглядывал Своих учеников и молился за каждого из них. «Отец, вот это Петр, — возможно, говорил Он. Он так будет переживать после того, как он предаст Меня. Чувство вины будет просто снедать его. Отец, помоги Петру. Используй его в том, чтобы ободрять других». В другом месте Иисус сказал Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И вот мне кажется, что именно сейчас, сидя среди своих спящих учеников, он молился об этом. Возможно, что с того момента, когда Иисус вернулся к ним, прошло уже несколько часов. В сад они пошли сразу же после вечери, а вечеря обычно начиналась часов около 6. После ужина они пошли в сад, и там Иисус провел какое-то время в уединении, в молитве. Иуда же пришел вместе с толпой только под утро. Мы знаем это еще и потому, что через некоторое время после этого, когда они были у Каиафы, начал кричать петух, а петухи обычно начинают кричать часов в 5 или в 6 утра. Так что, скорее всего, в течение нескольких часов Иисус просто сидел рядом со своими учениками, смотрел на них и молился за них. Он делал это потому, что знал, через какую боль, через какие сомнения и переживания им предстоит пройти, когда они увидят его распятым на кресте. Я думаю, что он молился о том, чтобы Отец укрепил их. Часто мне кажется, что точно так же он сидит и около нас. Он смотрит на нас и молится за нас. Он ходатайствует за нас перед Отцом. И, наверное, даже когда вы спите и ничего не подозреваете, он сидит рядом с вами, смотрит на вас с любовью и говорит: «Отец, завтра ему предстоит очень тяжелый день. Он столкнется со столькими проблемами. Укрепи его, Отче, дай ему сил». Итак, Иисус сидел рядом с ними. Но когда настало время, он сказал: «Просыпайтесь. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Наверное, он заслышал шум идущей толпы. «И когда еще говорил он, — пишет Матфей, — вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его“. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: „Радуйся, Равви“, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: „Друг, для чего ты пришел?“ Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. В другом Евангелии записаны также и другие слова Христа: „Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого“? И вот, продолжает Матфей, один из бывших с Иисусом, из другого Евангелия мы знаем, что это был Петр, хотя даже без этого пояснения было бы нетрудно догадаться. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Этому рабу повезло, что Петр только что проснулся и, видимо, еще не очень-то понимал, что к чему, иначе ведь и голова могла запросто полететь с плеч. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Петр, неужели ты так и не понимаешь, что происходит? Все это излишне, убери свой меч». Иисус полностью подчинился воле отца. «Я мог бы избежать этого, — сказал он, — я мог бы попросить своего отца, и он послал бы сюда 12 легионов ангелов, и они спасли бы меня от рук этих людей». Иисус не нуждался в помощи Петра. В Ветхом Завете есть история о том, как однажды ангел Господень прошел по лагерю сирийской армии и за одну ночь уничтожил целых 185 тысяч человек. Это был всего лишь один ангел. А теперь представьте себе, что могут сделать 12 легионов ангелов. «Петр, — говорит Иисус, — неужели ты не понимаешь, что я мог бы позвать на выручку 12 легионов ангелов? Но если бы я это сделал, тогда как же сбудутся Писания? Как же тогда человек сможет обрести спасение?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся Писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Они как бы растворились во тьме сада, и теперь все внимание было приковано к Иисусу. Он остался один. Взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Конечно же, Иисус говорил о храме своего тела. Когда иудеи попросили у него знамения, он сказал им: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». И вот теперь кто-то вспомнил его слова и свидетельствует против него. Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». Даже когда Иисус только сказал им это, они не поверили ему. Они сказали: «Сей храм строился 46 лет, как же ты сможешь воздвигнуть его всего за 3 дня?» Но он говорил о храме тела своего. Теперь же Иисус молчал. И первосвященник сказал ему. Заметьте, Иисус не отвечал ему до тех пор, пока первосвященник в отчаянии не спросил его, заклиная Богом живым. «Заклинаю тебя Богом живым», — сказал первосвященник, — «скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Он заклинает Иисуса Отцом, живым Богом. На это Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом. В 50 главе книги пророка Исаии, в 6 стихе, Исаия пишет о Христе: «Я предал хребет мой биющим и лониты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». В восточной культуре плюнуть на кого-то значит выразить самое сильное пренебрежение и ненависть. При этом плюются не просто слюной, которая во рту. Они стараются плюнуть мокротой, которую только смогут собрать в легких и горле. Отвратительно. Когда мы были в Израиле, нам довелось испытать это на себе. Даже если вы просто фотографируете какого-то человека, и ему это не понравится, тогда берегитесь. Именно так, плевками, они выражают свое презрение и ненависть. Плюнуть на кого-то – это, наверное, самое унизительное, что только можно сделать по отношению к человеку. Также Исаия говорит, что они поражали его лониты. Дергая Иисуса за бороду, они вырывали волосы буквально с мясом, они ругались над его лицом. Как написано об этом в другом Евангелии, они завязали ему глаза и тростью били по голове. Это было еще ужаснее, чем если бы они били его в открытую. Наше тело очень чудно сотворено. В каждом человеке заложена способность рефлекторно реагировать и смягчать силу удара. Закрыв Иисусу лицо, они тем самым лишили его возможности видеть надвигающийся удар и смягчать его силу. Поэтому все удары, которые он принял на себя, были намного сильнее, чем обычные.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!